трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Сейчас 23 часа и почти уже 6 минут. Здравствуйте, у микрофона Маша Майерс. Это программа «История одного города». Борис Туманов, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушайте, сегодня у нас, мне кажется, будет такая сложная передача, если перед нами стоит довольно сложная задача рассказать историю одного города, который, как мне кажется, пишет эту историю вот сегодняшним днем просто-напросто.
Совершенно верно. И при этом нам придется прилагать все усилия, чтобы избежать, политической дискуссии сугубо, хотя я абсолютно уверен, что без этого нам, увы, не обойтись.
Поэтому то есть сегодня мы будем... Давайте ее устроим в историческом ракурсе, в таком, например, поговорим о неких спорных моментах между Османской империей и австрийским войском, например. И вот я вам такой предлагаю политический ракурс.
Да, бесспорно, об этом можно говорить. Но я пробежал историю
этого
и города, и региона, и я думаю, к сожалению, что за всю свою историю не было, по-моему, никакого исторического периода в жизни этого региона, когда бы его принадлежность тому или иному государству, той или иной нации не оспаривалась бы.
Я хочу представить наших гостей. Уж
давайте.
Извините, да,
да,
я понимаю, что вы сейчас
этого,
ваш монолог, вас не остановите, я понимаю, но тем не менее мне хотелось бы поприветствовать наших гостей, тех людей, которые пришли в эту студию в столь поздний час, да еще и в воскресенье. Это Любенка Миленчич, переводчик и сербская журналистка. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Олег Рубежов, ветеран миротворческой миссии ООН в Косово. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Только ближе к микрофонам, чтобы мы вас хорошо слышали. И как вы уже, наверное, догадались, говорите, сегодня мы будем вам рассказывать историю одной Приштины. Вот этот город, к которому привлечены внимание всех средств массовой информации и всего мира, наверное, на протяжении последнего времени. Но вот сегодня мы поставили перед собой задачу рассказать историю этого города, описать этот город, поговорить о судьбе этого города. Вот скажите, мне хочется Любенке первый вопрос задать. Вот вы слышали, о чем говорил Борис Туманов. Это справедливо по отношению к Приштине? Вот такая его чрезмерная... Мы сделали его таким каким-то не городом, а центром вообще политической жизни планеты Земля. Это не обидно звучит, как вам кажется?
Ну, зависит от того, как смотрит, как человек смотрит на эту проблему.
Как вы на нее
смотрите? Но вот что сказать, чтобы понять, как выглядел город Приштина, надо знать, что Косово и тот город, который сейчас является столицей одного незаконного государства, были 500 лет под турецким игом. Только в 20 веке, 1912 года, город освободился. Значит, город был маленьким, был какой турецкий маленький городок. Там были маленькие улочки, крошечные домики, там дворы, там цветы. И только после Второй мировой стали сносить эти дома и строить новых больших. И что случилось? Я тогда не родилась, и я не помню вот это, но часть этого турецкого я видела. И тогда, когда я бывала в Приштине, я была ребенком, там были и большие здания, и эти маленькие, симпатичные, очень симпатичные домики. Там там были маленькие лавочки, там покупались, но там все жили дружно, там продавец знал там хозяин вот этого из соседнего дома, он ему говорил: сегодня у нас вот это, завтра будет то, я тебе оставлю, ты приди в 10 часов, получишь то. Там были эти интересные, я думаю, что коллега тоже, может быть, он застал. Шашлыки мы покупали в маленьких лавочках, которые были, мне кажется, это я вкус еще ощущаю.
А кто их делал?
Мне кажется, это вкус вашего
это
детства.
Это албанская просто специализация была, или сербы
но
тоже делали?
Вот эта пища, которая там сейчас стала национальной, и сербы ее, это делали и албанцы, и сербы, но это все турецкое.
Ну, в общем, да.
Если человек хочет, этот вкус можно почувствовать только в Турции. И, конечно, там в Косово, и в Сербии много этих турецких блюд. Вот это сарма, что у вас кебаб. Голубцы, кебаб у нас, чеваб, так разные. Так что это все, я помню этот, ну, как вкус, запах. Или
колорит турецкий.
Колорит, колорит. Турецкого города. Mm-hmm. Но там потом много изменилось, вот, может быть.
Олег, в те времена, когда вы бывали в Косове,
это было уже позже, Приштине. Я предполагаю.
Да, я тоже предполагаю, что это было позже. А вот вы застали вот этот турецкий дух, он ощущается до сих пор или нет? Или все-таки выветрился?
Первый раз я увидел Приштину, когда мы прилетели в сентябре 1999 года.
Ну, 10 лет почти, да?
10, да, почти. И, откровенно говоря, то зрелище, которое предстало перед нашими глазами, я прилетел во вторую партию наших российских миротворцев. Зрелище предстало очень печальное, потому что буквально несколько месяцев назад была бомбежка, и мы видели разрушенные здания, казармы сербской армии, видели разрушенное Министерство внутренних дел в центре города. А по дороге из аэропорта мы прилетели в Скопье, Македония. Когда ехали на границу, то, конечно, очень печальное зрелище. Это горы, груды мусора, трупы животных, ну и кругом танки, вооруженные люди, кайфор. И энергетика была такая, что достаточно сложно было оценить вот ту красоту, которая, конечно, была прежде. Вот. Но, тем не менее, город очень красивый. И когда мы видели этот город со стороны Грачаницы, едешь когда по дороге, очень красивый вид, потому что сам город находится в низине. А вокруг этого города очень красивые горы. На этих горах застроены такие очень красивые особнячки. А в самом городе много высокоэтажных домов. И центр города, это улица, сейчас она называется улица Матери Терезы. Многие ее знают.
Маршала Тита была.
Маршала Тита, потом стала Матери Терезы.
Она албанка, родилась она в Скопье. Католичка. Всемирно известная женщина. Очень добрые ее чтут во всех странах. И в католических, и в Косово мусульмане к ней очень хорошо относятся. Сам город очень живописный, очень интересные и красивые домики. Но, конечно, то, что вот мы увидели в первые дни, это, во-первых, сотни, может быть, даже тысячи галок в 5 утра. Вот эти вот крики из гостиницы, где мы жили в центре Приштины. Ну и, конечно, грязь и вот это вот... сложная энергетика, которая сказывалась.
Ну, город... бы, если город только несколько месяцев назад пережил такое, то, что пережила Приштина, да нет, то, в общем, удивляться не приходится. Какой же тут турецкий дух вообще, конечно.
То мы застали турецкого духа, да мы никакого, не застали, но мы были еще в те времена, когда
дух
там
войны?
Было
дух войны?
Достаточно да. много сербов. И, к сожалению, те люди, которые жили в это время в Приштине, они нуждались в нашей помощи. Мы просто-напросто им помогали даже передвигаться от дома, где они жили, практически не выходя, до автобусных остановок, потому что они просто-напросто рисковали своей жизнью. И в то время, когда мы были там, были случаи, когда гибли не только сербы, потому что вот послевоенная ситуация, она была очень жесткая, были очень серьезные провокации со стороны албанского такого агрессивно настроенного населения, и гибли не только сербское население, гибли и миротворцы, причем я знаю случай, когда 15 октября, если я не ошибаюсь, погиб Валентин Крумов, это болгарин, они прилетели, по-моему, из Нью-Йорка, и в этот же день буквально вот вышли погулять, и была сцена, когда через 3 дня этого человека просто отправили в сценковом гробу, его убили на улице в центре города. Совершенно случайным образом подошли по-сербски, спросили, который час, он ответил по-сербски, потому что славянский язык я немножко приблизительно, возможно, даже и был ранее в Косово или в Сербии. Ответил по-сербски и поплатился за это жизнью. Позднее, когда мы прилетели уже во второй раз, это был 2003-2004 год, очень изменилась Приштина, очень изменилась Косово, потому что много новых домов выросло. Очень красивые, современные дома. Но были и другие изменения. То, что вот первую миссию были наши десантники, которые охраняли аэропорт Приштина. Ребята были очень настроены серьезно. И когда тот знаменитый марш-бросок проделали наши десантники из Боснии в Приштину, конечно, это политическое победа была в первую очередь сделана вот этими замечательными людьми, и нужно отдать должное, потому что в такой, можно сказать, сложной ситуации вот нужно было видеть глаза сербов и тот дух, когда российские воины появились в центре города, там несколько дней было затишье, все ждали какой-то серьезной перемены, вот, но ситуация, в принципе, потом разрешилась так, как вот мы знаем, но наши войска, я имею в виду российский КФОР, был выведен из состава Организации Объединенных Наций по своим причинам. Но полицейские, ребята, кто, так сказать, прошли тесты экспертов Организации Объединенных Наций по стрельбе, по вождению, по английскому языку, остались. И очень много добрых дел было сделано. Нужно отдать должное, что Министерство внутренних дел в лице Главного управления кадров подобрало замечательный контингент со всей России англоязычный. И эти ребята...
Олег, это все замечательно, но у нас не столько рассказ об истории российского кейфора в Косово, сколько рассказ о Приштине. Вне зависимости от того, сколько там было сербов, сколько там было албанцев,
место
сколько
это
там было турок.
И я думаю, что
любимка вот, я хотел бы задать вопрос вам. Скажите мне, пожалуйста, вы уроженка Приштины, да, если
нет,
не ошибаюсь?
Нет,
Косово.
Я Косово,
Косово, да. Ну, да. Неважно. Скажите, давайте забудем об этих драматических событиях вот сегодняшнего дня. И я хотел бы, чтобы вы вспомнили о том, вот вы обронили, что, в общем, все жили дружно, что, в общем, да, там соседи обменивались, там, не знаю, рецептами, или там говорили, что у меня завтра шашлык, послезавтра там чебаб, да, говорят
да,
на
да,
сербском, да?
Да, чебаб.
Да. На каком языке, во-первых, мне очень интересно, общались между собой люди?
Ну, в основном на сербском языке, но все знали, и те, с которыми я общалась, конечно,
да, да,
потом я знаю, что моя бабушка...
Албанцы знали сербский.
Знали все, но и моя бабушка говорила по-албански, моя мама знала.
Тоже, да?
Я училась в школе албанской, к сожалению, намного забыла, но тогда я знала. У меня в классе было несколько подруг и друзей албанцев. Там было, вы знаете, все могли учиться на албанском языке, были у них в школе, потом университет, но некоторые... Это обычно были дети интеллигентов, они предпочитали учиться на сербском языке, потому что казалось, что перспектива – это в Сербии.
Ну, да.
Так что лучше было. А потом, когда я училась в школе, в Приштине только начинался университет, лучший университет был в Белграде, и они хотели там заканчивать студии, факультет.
Угу.
Так что потом много изменилось, к сожалению. Я боюсь сказать что-то, может быть, что и по-другому человек видит, когда он совсем молодой, когда он был ребенком. Но я помню действительно, что мы дружили, нормально дружили. Но потом, когда я уже была студентом в Белграде, приезжала я там. Первый раз, когда я увидела, что что-то там случилось, если я не буду говорить о демонстрациях, это все это, на бытовом уровне. Это было, когда я вошла в лавочку и захотела купить хлеб. Я сказала, пожалуйста, килограмм хлеба, а он сказал, это что? Ну, албанском спросил. Скажите, бук.
Ага.
Я вышла. Это первый знак был, но я об этом дальше не буду говорить. Может быть, это тоже история, конечно, но сейчас слово идет о другой истории. Я вам хочу сказать, что этот город, он находится на очень важном историческом месте. Несколько километров от Приштины есть Косово поле. Это можно сравнить с вашим Куликовым, да? Полем. Там была одна из самых важных, там была Косовская битва 1389 года.
Конец 14 века, да.
И там, просто Это было очень интересно. Это было очень интересно, потому что погибли два цара, и сербский, и турецкий. Но все-таки турок было намного больше. И вопреки тому, что говорит легенда, что колокола в Париже, на церковь Божьей Матери,
Нотр-Дам-де-Пари,
они звонили тогда в честь сербской победы, все-таки турки победили. И там просто открылась дверь для турецкого дальшего продвигания.
Дальше, да, вглубь.
Вглубь, Европы. Да, Европы. И тогда Сербия, ну просто это государство тогда не стало. Потом разные вещи, там были 500 лет было
турецкое владычество.
Да, да. И может быть, ну не буду говорить, какие там, что из этого осталось сербам, кроме красивой пищи. Но там интересно, что турки, они позволяли, там много монастырей, это просто странно. 14-15 века позже, и турки это не запрещали.
Они были толерантны.
Более или менее, да. Но вот интересно, в чем эти монастыри, они в основном византийские, и я смотрю, в России тоже очень много монастырей, но они обычно покрыты золотом, там много золота, икон. У нас золота нет, и это есть легенда, почему. Тогда умные цари говорили, если у нас будут золотые купола, турки возьмут золото, будут делать украшения для своих жен. Если будет что-то другое, она останется. И украшения в наших церквах не иконы, а фрески. Mm-hmm. И они очень-очень...
Их со стены не сдерешь, да.
Ну, они там иногда кололи глаза, делали разные вещи, но много того сохранилось, конечно, сохранилось до вот этой последней войны, а потом уничтожено очень много бомбардировки. И после, вовремя, я не буду, все хочу не говорить о том, что случилось, но когда пришли вот эти мировые, вот силы ООН и НАТО, тогда уничтожили большинство сербских монастырей. Они пережили, вот турецкое иго, пережили бомбардировку, а в последних 10 лет их уничтожают и уничтожали.
Ну да, мы говорим обычно о варварстве, да, турок средневековых, а тут в 20 веке...
И в 21-м.
Так изменились люди. Тут
да.
Уж я...
К хужему.
Думаю, что
к
да, но да. Уж не к лучшему точно. А я хотела у Олега спросить, скажите, вот у вас как-то с Косовым полем вас что-то связывает, правда?
Ну, очень тесно связывает это место, потому что первые полтора года я поработал именно в Косово поле.
Это сколько город?
Это километров? Давайте...
Это маленький городок, населенный пункт, километров 6 или 7 от Приштины. Практически это пригород Приштины.
Агломерация, да?
Да, причем Приштина вот расположена внизу, очень красиво, а вокруг дороги, так сказать, соединяют с другими городами. И вот сербские два ближайших таких города, это вот Грачаница, где очень красивый монастырь. Его
сохранился, да?
Он сохранился, и он сейчас центр, духовный центр сербов, и там ведутся переговоры с международными силами, там просто часть сербская, просто осталась эта часть сербская, очень-очень там много...
Компактно населённая.
Компактная,
да.
Но их там мало, конечно, но все-таки это часть духовной части сербской.
Олег, а Косово поле это действительно поле, это
да,
долина,
да.
Равнина?
Да,
Косы
да.
По-сербски это дрозды. И видите, кулики,
дрозды,
то есть
да,
тоже
да,
птичье
да,
поле.
Да, ну правильно, у нас да. Куликово
и в 1389 да, году, 28 июня, там произошла битва между сербским царем Лазарем, его правой рукой Милошем Обиличем, и турецким султаном Мурадом. Битва была неравная, потому что все сербы практически там полегли. Но моральную победу все-таки, вот на мой взгляд, я смотрел фильм, замечательный фильм сняли сербские кинематографисты, он называется «Битка на Косовом поле», «Битва на Косовом поле». Прекрасный фильм, который показывает вот эту вот боль, трагедию этого замечательного народа. Народ очень братский народ, и даже флаг, который сербы имеют, он похож на российский флаг, перевернут наоборот. То есть красный цвет вверху, белый внизу. И, конечно, несмотря на то, что мы все-таки выполняли международные, так сказать, обязательства и как миротворцы выступали, так сказать, выполняя свой долг объективно. Конечно, история, она интересует всех. И очень интересный опыт был общения с миротворцами в Организации Объединенных Наций с других стран. Это были африканцы, это были европейцы, американцы, канадцы. Вы знаете, каждый по-своему, наверное, вот эту вот боль впитывал в себя, но равнодушных было мало, потому что вот это вот историческое место, оно обозначено башней, которая стоит, была построена в честь 600-летия, если я не ошибаюсь, да?
Да.
Такой параллелепипед около 50 метров
то
высотой.
То есть 1389, это 1989
год, буквально, да? Перед войной, да. Угу. И я хочу сказать, что эта башня была только-только построена, ее не раз пытались взорвать, сравнять с землей, ее охраняют норвежский Кайфор. Я первый раз, когда там побывал, меня вообще поразило это место, потому что по легенде, даже не по легенде, мне рассказывали такой случай, что вот на этом поле после битвы растут красные цветы, которые больше не растут нигде в мире. Их называют...
Правда? Да. Косовский божур.
Косовский божур.
А на что они похожи?
Маки.
Похожи на маки, да. Да.
Ну, легенда говорит о том, что это вот та кровь, которую впитали воины с обеих сторон, вот она в качестве призыва к миру, впитала, да? Эти цветы несут людям, вот, не воюйте, перестаньте воевать.
Да, и это не очень эффективно, к сожалению.
Ну, я тоже посчитал не очень эффективно, и вот так как я все-таки имею отношение немножко к творчеству, пишу стихи, песни, была написана песня, которая так и называется «Косово поле». Мне очень жаль, что ту запись, которую я сегодня взял в формате MP3, мы не можем послушать.
Да, здесь мы поднимаем руки.
Да,
Борис,
увы.
Поднимите руки. Мы сдаемся.
Меня не предупредили, я бы мог взять и другой формат. И
ну, ничего страшного.
Песня, она бы очень хорошо разрядила и показала вот именно исторические вот эти вот фрагменты и ту трагедию вот этого народа.
Ну, сейчас договоритесь, мы вас живьем петь заставим.
Я бы взял гитару, если
бы. Что смотрите, сейчас нарвет. Мы вас акапелло заставим. Знаете, мы можем с туманом.
Получилось так, что когда мы закончили миссию, мы летели из Вены, из Приштины через Вену, и в самолете вот оказалось так, что моим соседом оказался Андрей Андреевич Вознесенский. Мы летели с моими друзьями, была гитара в руках, мы спели эту песню Андрею Андреевичу, и Андрей Андреевич вашему покорному слуге посвятил несколько строк. Было очень приятно, потому что это стихотворение, эта песня, она была, во-первых, востребована, и очень интересный резонанс произошел. И
слушайте, Олег, имейте совесть, мы просто-напросто сейчас, вот представляете, нас слушают люди, мы им как будто показываем сладкую конфету,
да.
но мы вам ее не дадим, мы даже не представим, и вы даже представить не можете, насколько она вкусная.
Эта конфета, она может прозвучать, просто-напросто можно записать мой адрес интернета, и я могу вам выслать этот...
Найдете, господа, найдете,
да,
если
найдете
вам
в интернете
интересно,
эту песню,
Олег Рубежов,
с удовольствием ее послушаете в ближайшее время, я думаю, что это проблема разрешится. И там будут другие песни, которые будут тоже интересны.
Олег Рубежов, ветеран миротворческой миссии ООН в Косово, Любенка Миленчич, переводчик и сербская журналистка. Сегодня мы пытаемся рассказывать вам историю одной Приштины. По-моему, пока у нас не очень получается. Но так.
В общем, да, не очень получается. Но все-таки еще раз попытаемся вернуться к мирным аспектам.
Мне бы хотелось вот спросить у Любенки. Скажите, а что сегодня из себя представляет этот город? То есть, если турецкого духа уже нет. Если развалина, я так понимаю, что город все-таки восстанавливается. Потом я смотрела фотографии, мне показалось, что там, в общем, такой советский отпечаток, советская архитектура.
Вот мы об этом забыли сказать,
стиля.
Да.
И вот этот симбиоз, да, вот это сочетание такое неудобоваримое, как это сегодня, во что это сегодня превратилось?
Любенька, прежде чем вы начнете отвечать, я хотел бы, чтобы вы рассказали об этом тоже, когда я просматривал снимки Приштины, готовясь к этой передаче, мое внимание было привлечено фотографией Национальной библиотеки, которая представляет собой, если я не ошибаюсь, какую-то совершенно причудливую смесь такой сталинско-титовской архитектуры и мусульманских мотивов. Это так, да, действительно?
Да, это так. Это вообще, вот я, к сожалению, я вам не могу сказать, как сейчас Приштина выглядит, потому что я очень долго там не была.
Когда вы были в последний раз?
Ну, 15 лет назад.
А,
и угу. то, что сейчас там просто я
то
не
есть Олег
знаю,
видел больше,
он
да?
больше, вот он вам лучше расскажет.
Да, но он видит более печальную картину.
Да, я моя последнюю печальную картину я видела в городе Косовска-Митровица, это недалеко от Приштины, угу. это действительно было очень печально, это только после, день после бомбардировки, так что об этом не буду говорить. А что касается вот этой библиотеки, вы знаете, много денег из арабских стран пришло в Косово 15-20 лет до случившегося.
Еще до этого?
Да, это вообще, это, ну, к сожалению, говоря о Косово, всегда политика должна присутствовать.
Ну, никуда не денешься.
Но на эти деньги финансировалось много вещей. Кроме остального, там и памятники каким-то незнакомым людям. Достаточно было, что у него албанское имя и фамилия, и там рождались памятники огромные. Да. Вот эта библиотека, я не знаю, чему и кому она памятник, потому что она такая арабского, вот вы хорошо описали.
Хорошо, что есть библиотека, в общем, да?
Ну, наверное,
да, 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 есть библиотека, есть. Там огромные деньги шли из всей Югославии. Тогда, ну, так это был неразвитый край, и из Словении, из Хорватии, из Сербии, из Черногории, из всех стран, из всех республик деньги шли там, а они их там тратили как... Мы знаем как.
Хорошо, тогда, Олег, еще раз, пожалуйста, вот все-таки на что похожа современная Приштина? Если она уже не советская, уже не турецкая и, допустим, уже восстановленная все-таки.
Не советская, не турецкая.
И не сербская. И не разрушенная, соответственно, и не разрушенная, а уже восстанавливается. Вот как бы вы описали?
Она уже восстановлена, причем дома там растут, как грибы после дождя, и мечети. Идет поддержка международных организаций. Вот. Но хочется сказать, что город... очень быстро вырос.
Он большой сейчас? Сколько человек живет?
Я думаю,
там
что
600 тысяч,
около миллиона, да, может быть, уже сейчас тысяч, выросло. Да. Но я точно затрудняюсь ответить. Я был в последний раз в 2004 году. Вот. И город, конечно, разросся по сравнению вот с тем периодом, когда я был там первый раз. Очень много...
Ну, на Советский Союз там что-нибудь еще осталось такое похожее? На наше родное?
На социалистическое. В Советский Союз там не было.
Я жил у людей, которые показывали мне книги.
Ну, конечно.
Я смотрел...
Были, а Советского Союза не было.
Те книги, которые были изданы в 70-е, 80-е годы.
Сегодня, кроме книг, что, ничего не осталось? Сервис?
Нет, осталось что? Ну, во-первых, храмов, к сожалению, становится меньше и меньше.
Ну, храмы — это, конечно, самая яркая социалистическая черта любого города,
нет,
я понимаю.
Вот Косово и Метохия, вообще перевод сербского, Любинка не даст мне соврать, вы переведите, пожалуйста.
Метохия — это значит, из греческого слова «метах», что значит «метах», «метох», это значит... земля, принадлежащая монастырю.
Это центр города? Или
нет,
что?
Косово
это
и территория. Метохия, это край.
Косово и Метохия – это земля, это которая принадлежала монастырям, православным монастырям.
Метохия, значит,
историческая
то,
справка, нужно, конечно, говорить о том, когда Броскита разрешил албанцам селиться. Это то время, когда было действительно социалистическое время, когда не было религиозных никаких расприй и территориальных проблем. Но вот то, что произошло, вот этот вот демографический взрыв, он, так сказать, расколол вот эту народность, которая стала населять. Там и турки живут, и боснийцы живут, и албанцы, и сербы, и черногорцы.
Как они сегодня живут? Как они одеваются? На каких автомобилях они ездят? Или предпочитают ходить пешком? В каких домах, вот вы говорите...
Европейский город, одеваются в основном так же...
можно сказать, что это европейский город.
Да, и то, что там работает до сих пор миссия, миротворческая миссия ООН, вот этот синтез, вот этот симбиоз всех разных стран, то есть он, так сказать, ассимилирует все самое интересное, ну и, может быть, даже и какой-то негатив.
Что самое интересное? Вот ваше любимое место в Приштине? Ну, где вы любите? Что вам нравится там? Я не знаю, здание, улица, бульвар,
там очень
парк,
интересный
свет,
рынок,
ресторан.
Очень вот. Интересный рынок. Да. Причем и продукты особенные.
А рынок европейский или
нет,
такой
он
более
восточный,
турецкий?
В таком албанском стиле, потому так, что там
вот
основном...
Мы находим какой-то турецкий дух еще его некоторые.
Дух турецкий есть, наша, потому что женщины там курят очень часто и много, и вот традиция пить черный кофе по маленьким чашечкам 10-20 раз в день, это оно осталось.
Маша, я просто хочу напомнить, что албанцев и турок роднит, в принципе, только одно. Это то, что они мусульмане, а так это лингвистически разные народы.
До Косово, до битвы на Косово поле многие албанцы были православными. То есть они, так сказать, приняли веру уже после победы турок.
Вынужденно,
да. Но, тем не менее, есть албанцы, которые приняли католическую веру. И, откровенно говоря, вот те безобразия, которые мы видели, я имею в виду, это разрушение храмов, это разрушение икон. Вы знаете, вот те католики, которые, так сказать, видят то, что делают их сородичи, они приходят в эти православные храмы, отмаливают грехи. То есть говорит о том, что, в общем-то, та трагедия, которая существует, она, конечно, как боль отражается не только на сербском народе. И многие люди, кто принимал участие в миссии ООН, они сопереживают и хотят, чтобы действительно эта земля все-таки жила в мире и согласии. И те проблемы, которые существуют, они, так сказать, разрешились мирным путем.
К сожалению, вы о рынке рассказывали.
А рынок – это экономика. Еще Бисмарк говорил, что тот, кто контролирует Балканы, контролирует всю Европу. А может быть,
я
даже
имею в виду не рынок, а рынок в плане помещения, где можно купить свежие помидорчики и огурчики.
Мне больше всего запомнилась та американская база Бонстиле, которая находится тоже недалеко от Приштины, ну, километров там, может быть, 20, может быть, побольше. Вот. И, откровенно говоря, экономика – это экономика, рынок – это рынок, но вот то, что видишь своими глазами и видишь, как разрушается, так сказать, духовное пространство, видишь, как вот то, что делается при помощи оружия,
это страшно.
Попирается, так сказать, международное право, это, конечно, боль. И об этом тоже нужно говорить, но, наверное, пусть это решают проблемы все-таки политики. Хотя народная дипломатия тоже очень много может сделать, и мне бы хотелось как-то вот акцентировать все-таки тот момент, что мы сейчас живем в третьем тысячелетии, и хотелось бы, чтобы вот эти вот проблемы, я имею в виду войны, международный терроризм, он существует, он есть, но как-то чтобы люди все-таки объединились и... Сообща, эту проблему, наверное, можно решить. В одиночку, особенно такому маленькому народу, как сербы, эту проблему разрешить очень трудно.
Ну, албанцам тоже непросто. Я хотела бы вас, Любинка, расскажите, пожалуйста, о вашем любимом месте в Приштине.
Я не знаю, что сказать. Просто мне так, не знаю, нет у меня любимых мест в Приштине просто. Много того изменилось, и я вообще не чувствую больше какой-то любви к Приштине.
Ну вот если бы вы сейчас там оказались, это ваше право, любить или не
другое.
Любить этот город, но этот город – часть вашей
жизни.
Он
сейчас другой.
А вот условно, если бы вот я сегодня, допустим, завтра собираюсь туда ехать, я бы вам, к вам пришла и просто попросила бы мне посоветовать, куда мне сходить, что мне посмотреть, что вы мне сказали. Я не знаю? Или...
Конечно. То, что я смотрела, вы сейчас не увидите. Этого вообще не существует. Это сейчас совсем другой город. Что-то бомбардировки уничтожено, что-то люди снесли, что-то... Ну, вообще другой город. Там огромные деньги и построен совсем новый город. Он слишком большой. Сейчас, там дух другой. Так что того, что я смотрела, когда-то вы больше не можете увидеть.
Олег, если бы я вам задала вопрос, вот что бы вы посоветуете мне посмотреть, при том, что, конечно, на американскую военную базу я не пойду, меня туда не пустят.
В первую очередь я бы посоветовал съездить в Грачаницу.
Ну да, это...
То есть сначала что посмотреть в Приштине?
Там замечательное красное вино. Вот что умеют делать сербы, это прекрасное вино делать. Потому что виноград там растет и... Яблоки прекрасные растут, растет все, причем там даже павлины живут.
Павлины и овощи самые лучшие в мире, да.
Так, значит, в прошлый раз, извините, лирическое отступление, у нас город Сан-Диего стал городом панд, потому что они живут в местном зоопарке. Но у меня как-то Сан-Диего с пандами ассоциируется в последнюю очередь. Теперь оказывается, что город Приштина – это город павлинов.
Ну вот,
не сам город Приштина, а пригород Приштина.
Пригород вот. Приштина.
То есть там, где павлины. Маленькие такие домики, двух-трехэтажные.
И там
причем...
живут павлины, там по улицам ходят, в общем, да.
Да. И вот окраина Приштина, это очень интересные такие каменные домики, сооружения где-то вот двух-трехэтажные были до того.
А зайти туда внутрь можно?
Можно. Причем примерно как вот... У нас, наверное, тоже такие же домики, но я хочу сказать, что у сербов, у албанцев немножко свои обычаи, но у них нет вот таких ванн, как, допустим, у нас.
А что люди есть?
В душ? Основном душ, да. Где, сербы не пользуются банями.
Нет, бани, ну, ванны, конечно,
ванны...
нормальные
так,
ванны.
Так,
а бани нет,
дискуссия.
Конечно. А турецкие бани,
а
они
турецкие
есть.
Бани есть, и они есть да. И в Македонии, и я видел, сам не заходил, но очень красиво. Зрелище, конечно. Такие ага. Купола красивые,
многоярусные. Ну, что такое турецкие бани? Это мы все... Значит так, что такое турецкие бани, я представляю. Что такое павлин, я, в общем, тоже имею некоторые представления. Все-таки, что такое Приштина и самые интересные места этого города? Значит, в Грачанице мы едем смотреть монастырский комплекс, да, я правильно понимаю? Который сохранился.
Да.
Да.
Причем это 14-15 век, очень красивые.
1310 года.
14 век.
Да, угу. Начало 14 века.
Угу. А еще что, Олег?
Ну, есть очень интересные заводы, которые до сих пор работают.
Вы предлагаете это... мне поехать на заводы?
Да.
Я бы лучше прошла, например, по... Я не знаю, как вы, Борис, а я бы прошла лучше по улице матери Терезы. Мне как-то вот название тут нравится.
Там очень красивый отель, можно остановиться. Там он так и называется, отель «Приштина». Угу. В самом центре есть штаб-квартира миссии Организации Объединенных Наций, очень интересное кафе.
Почему? А, в кафе.
Кафе, причем...
А куда ты, Маша Майерс, пойдешь покушать? А я пойду покушать, конечно, в кафе, которое находится в здании миссии.
И если
ООН
вы знаете
Косово.
Английский язык, вы очень быстро найдете людей, с кем можно действительно
пообщаться,
узнать последнюю информацию, выпить кофе.
Да. Я попытаюсь разведить.
Я найду какого-нибудь американского военнослужащего, и мы посидим...
Почему обязательно американского? Вот.
Такая у меня русская
да,
ловина
да, да,
и мы там посидим в кафе в здании миротворческих сил ООН. И это будет мое знакомство с городом Приштина.
Я сейчас вас уведу вообще вглубь веков. Я вспомнил, что еще до того времени, как там не было даже ни албанцев, ни сербов, ни даже славян, ни аваров, которые туда тоже забегали, в этот район, вот в Косово, да, и Метохия. Там жил народ, и эта местность называлась Дардания.
Дардания, да.
Дардания, правильно?
Да.
Вот. А от этого слова что произошло? Какое название какого пролива?
Дарданеллы.
Дарданеллы. Видите, вот вам доказательство.
А вот видите, что еще? Вы что вы можете чего? Видеть, Маша? Я сейчас вспомнила, когда вы сказали о Дардании. Есть там следы старого римского города, Ульпиана называется. Я надеюсь, что это сохранилось. Потому это Приштина, ну, окраина Приштины. Это прекрасно, это просто надо увидеть. Если вы захотите, вот вам там что-то посмотреть.
Вы знаете, я хочу сказать, что я искала какую-то информацию об истории Приштины, но я не Туманов, у меня не так много времени свободного. Вот. Дело в том, что я нашла... Я вам сейчас скажу. Дело в том, что я не нашла ничего на русском интересного, вот, мне не попалось. Но я нашла большую англоязычную статью об истории этого края. И там, ладно вам, вглубь веков, там все начинается с эпохи неолита. Потому что там было черным по белому написано, что в этом самом месте первые поселения, о чем свидетельствуют археологические раскопки, обнаружены, значит, там керамика всякая, не керамика или не керамика, но, в общем, не важно. Важно то, что там вот какие-то следы оставила эта эпоха. Потом описывается Ульпания, потом описывается Дардания, потом описывается Косовская битва и так далее, и так далее, вплоть до Второй мировой войны, когда это было частью, я так понимаю, Италии. Ну, не частью,
Италии,
а
фашистской Италии там тоже приложила руку. Да, 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 конечно.
В общем, я так понимаю, что много там кто наследил.
Ну, я же с самого начала говорю, что перетягивали этот регион кому не лень. Всю жизнь его бедно.
Сербы и албанцы говорят, что практически каждые 50 лет там была война, и народ к этому, может быть, даже как-то привык, не привык, но это действительно горячая точка.
Неужели к этому можно привыкнуть?
Наверное, нет.
Ну, хорошо. А вот что касается, значит, соответственно, с кафе я поняла. Я так понимаю, что там плохой американский растворимый кофе в этом самом вашем кафе.
Нет, вы знаете, там...
В здании миротворческих сил ООН. Там,
наверное... Очень много современных магазинов, причем албанцы очень хорошо, так сказать, ведут эти дела, расцветают. Много сельскохозяйственных продуктов продается на рынках. Есть обычай такой очень интересный. Вечером вот эта вот главная улица, она превращается, так сказать,
в корзо.
то, что вся молодежь со всего города приходит и идет вот как по Бродвею гуляние.
Так вот туда, туда меня вперед-назад.
Вот вперед куда назад, вам
да,
надо, Маша.
Это вперед-назад? Корзу, да-да. По улице, до конца улицы возвращаются. Назад, да. Опять идут там, потом опять возвращаются.
А в чем прикол?
Ну, гуляют, гуляют, встречаются, разговаривают.
Ну, с плеерами, наверное,
да,
там музыка.
Да, тогда не было плеера, но это... Может быть, сейчас плеерами. Но да, это называется корзо.
Можно увидеть продавцов, которые торгуют жареными каштанами. Звучит национальная музыка.
Причем, а национальная музыка это что?
Я имею в виду албанские народные инструменты.
А какие, например?
Ой, вы знаете, я не знаю, как он называется. У меня есть фотография.
Ну, опишите.
Ну, типа гитары или чего.
Это какая? Или барабаны?
Дудки.
Дудки.
Музыкальные струнные инструменты. Я, к сожалению, не знаю, как они называются. Банджо. Но вообще народ достаточно музыкальный, и любят они и петь, и язык у них такой интересный. Причем много падежей, и достаточно, говорят, сложно его по сравнению с русским выучить.
Даже по сравнению с русским сложно. Да.
Ну, я, к сожалению, по-албански несколько слов знаю, но...
Неприлично.
Не больше падежей, чем русский.
Вот так.
И чем сербский.
Ну, не важно, но все равно. Нам не важно.
А я сейчас грешным делом вспомнил из своего детства кинокартину «Великий воин Албании Скандербег», который против турок сражался.
Который был черногорцем.
И который, вот теперь выясняется, что он был черногорцем. Видите, вот я начинаю потихонечку приходить к такой крамольной мысли. Что же не поделили албанцы, сербы, черногорцы и прочие? Вот в чем вся беда, понимаете?
Вы предлагаете это
вас
сейчас
так
обсудить?
Тесно связала история, и действительно это просто, просто досадно смотреть на... то, что происходит там.
А, ну, конечно, но давайте, этот вопрос...
Да.
Этот вопрос можно ставить повсюду, там, где люди воюют, потому что не воюют те, кто не знает друг друга, но те, ну, если не прилетели там через океан.
А плюс 785. 970-45-45 наш смс-номер. 363-3659 наш телефон прямого эфира. Значит, я хочу услышать голоса тех, кто может... Не включиться в нашу политическую, остро политическую дискуссию по поводу независимости Косово, а кто все-таки может добавить что-то свое, какой-то свой штрих, какую-то свою деталь в историю одной Приштины, которую мы сегодня старательно пытаемся рассказывать. Но я, например, до сих пор так и не поняла, ездит ли там на автомобилях или на ослах, например.
На автомобилях самых современных, потому что денег много там, там наркотрафик, там проституция, там международные силы, и там проституции сколько угодно.
Так вот, международные силы, это вот...
Ну,
вот,
конечно, да, конечно.
Вот кто ж пошёл, Олег.
Но там очень много-много денег, так что автомобили американские, новые, европейские.
Вот создалось ли впечатление у вас в 2004 году, что этот город богатый, такой как Москва, например, когда одни Порше Каен и Майбах?
Я вспомнил Приштину, первые месяцы ни один светофор не работает, очень много было ДТП, очень много людей гибли из-за того, что не работала дорожная полиция.
Ну, у нас работает и светофоры, и да, ДТП все равно.
А то, что касается автомобилей, там действительно очень много автомобилей, и то, что касается албанской мафии, идет действительно продажа ворованных автомобилей, продажа людьми, то, что вот сейчас Карла Дюпонта, так сказать, свою писала, информацию, да. Это тоже все подтверждается, и та проблема, как не поворачивая, это все равно проблема не только политическая, этическая, нравственная проблема, и ее, конечно, нужно обсуждать, может быть, комплексно, но это не входит в нашу...
А 2004 год все-таки, вот чувствуется, что в этом городе есть деньги?
Да.
Что в этом городе есть?
Я не узнал этот город, я там не был буквально 3 года, и когда я вернулся, я... увидел новые дома, причем дома сделаны по последнему, можно сказать, дизайну, причем там особенный стиль строительства. Там нет подъемных кранов, там делают очень интересным образом потолки на подпорках, так последние технологии, 2-3-этажные дома.
На домкратах, да, поднимают?
Да, да, да. И дома, которые построили в Приштине, они очень богатые. То есть там все действительно дорого и... Делается так, что многие люди, которые, так сказать, имеют большие семьи, отправляют своих детей на заработки в Европу. Вот, они присылают денежки. Ну, а как они зарабатывают, в принципе, это уже другой вопрос.
Маша, я, честно говоря, вот душа отдыхает. Первый вопрос, который вне всякой политики. Антон пишет нам, смотрю на снимок Приштины в Гугле. Такое ощущение, что в городе нет ни одного водоема. Это правда? Там есть хоть какой-то
не
прудик?
Неправда, есть, бассейны. Есть.
Душа просит.
Неправда, есть, но есть одно озеро, но немного водоемов, как у вас, нет прудов, нет.
Подождите, а как же приток реки Ситницы?
Ну, тоже есть.
Ну, то есть есть.
Вода есть.
Река,
есть
вода. Да, река есть.
Антон, озеро. Есть водоемы там.
Есть водоемы. Вот нам Петр Назаров пишет. Не очень понимаю, что происходит в Косово, но когда вижу картинку в теленовостях, какая красивая природа. Напоминает Среднегорье Кавказа или Карпаты. Душа радуется красотам таким.
Балканы, это Балканы. Очень красивые горы.
Я бы сказал шире. Средиземноморское поведение. Потому что тут был такая реплика. Вот Андрей из Москвы говорит, чему вы удивляетесь, когда вот это мы рассказывали о молодежи, которая ходит взад-вперед по улице. Да? В большинстве городов Южной Украины такое гуляние обычное явление в теплое время года. Вот я подтверждаю, я недавно вернулся из Киева, там по воскресеньям по Крещатику, вот так тоже вдоль.
Там у нас ежедневно, и так всегда было.
Вот еще спрашивают, вот еще вопрос. Правда ли, что в Приштине есть бульвар Билла Клинтона?
Совершенно верно.
Правда, да? А он бывший какого-нибудь этого самого, бывший Муссолини какой-нибудь или еще?
Какой Муссолини?
Со времен итальянцев во Вторую мировую войну. Это что переименовали в бульвар Билла Клинтона? Что там раньше было?
А там раньше
было... Если на месте матери Терезы был
Бростита,
то на месте Билла Клинтона должен быть какой-нибудь антихрист просто.
Вы правильно. Это было время, когда не было антихристов, там все были порядки. Точнее, люди.
Но бульвар Билла Клинтона сегодня существует.
Там существует все, что можно назвать американскими именами, так называется, потому что они благодарны Америке. И там и гостиница есть, какое-то американское имя есть. Там есть...
Не, но если гостиница называется, например, Holiday Inn, то меня это мало удивляет.
Это не то, это не то.
А если бульвар называется именем Билла Клинтона, то меня это, честно говоря, в некоторые стопоры вгоняет. Скажите, Олег, у меня такой вопрос. Вот именно по вашему последнему пребыванию, конечно, не по первому. Насколько сегодня Приштина безопасный город? То есть вот... Кстати, был вопрос по Любинке адресованный по поводу туристической поездки, возможно, для организации туристической поездки в Приштину.
Наталья Иванова нас спросила, возможно ли туристическая поездка в Косово?
А что вы смеетесь?
Вот. Нет, ну... Что сказать?
Может, я хочу сказать, что когда мы возвращались, у нас были выходные дни, так сказать, которые мы зарабатывали, работая в миссии ООН. И возвращаясь самолетом в Косово, мы ехали из Белграда. Было очень много русских, которые, так сказать,
по туристов? Каким-то...
Нет, возможно, бизнесмены, возможно, родственники какие-то. И живут, кстати,
Приштине,
в Косове, да? И... Выходцы из бывших стран, так сказать, СНГ, есть русские, есть кто жил, допустим, в восточных городах, таких как Ташкент, и мы общались с этими людьми. Но то, что касается вот вопроса вашего, вы еще раз повторите.
Безопасность. И возможность организации туристической поездки. Вот вашими глазами, вот по улицам сегодняшней Приштины, может ходить группа безобидных туристов, наслаждаясь видами?
Ну, из России я бы, честно говоря, не советовал ехать, потому что все-таки к российскому населению там достаточно отношение такое сложное, скажем так, потому что...
Агрессивная?
Нет, не агрессивная, но то, что...
Но хлеба не продадут, я так
думаю. Нет, или скажут, назови его по лбам.
Назови его по лбам. Можно бред мне, пожалуйста.
Бук. Бред можно.
Ну, бред мне, бред. Я буду говорить, что я... слушайте, я буду говорить, что я американка. И говорить с ними по-английски.
А как они...
Они же наверняка отвратительно, Туманов. Вам там нечего делать.
Не поеду, да.
Нет, вам не надо. Вам зачем, в конце концов?
Вам в Белград.
Да, извините. А все-таки вот вопрос безопасности.
Я хочу сказать, что Приштина, она расстроилась за последние несколько лет. Все разрушенные здания там, за исключением нескольких, восстановлены.
Не, я не имею в виду камень, который мне на голову может упасть. Я имею в виду все-таки...
Грабят на улицах, да, выходить спросить?
Грабят или нет? Нет, ну ничего себе. Вот есть же, там, условно говоря, после цунами никто не хотел ехать в Таиланд. Говорит, цунами прошло, там, вот, ну это все равно бывает раз в какое-то количество десятилетий или столетий, такого не бывает каждый день. И, но, тем не менее, есть страхи. Сегодня перед Косовским краем есть страхи, есть опасения. Там, я не знаю, ограбить меня могут в любом городе мира, но я вот куда-то поеду, а куда-то не поеду, понимаете?
Вот то, что касается последних событий, очень объективно вообще ситуацию показывали наши средства массовой информации и центральное телевидение,
конечно,
и другие каналы.
Некуда, да.
И то, стараемся. Что там происходит, люди сами могут посмотреть и сделать сами выводы. То, что вы, допустим, можете прийти в кафе, и в этом кафе прогремит взрыв, от этого никто не застрахован.
А в Москве вы застрахованы,
да,
от этого?
Ну, в Москве
утром
все-таки
гранату из окна выкинули во дворе, и все, там взрыв. Да нет, тут уже это горький смех.
Да, вот именно, что это горький смех. Ну вот, смотрите, вот такой у нас получается город, такой неоднозначный, такой сложный.
А в общем, такой он и есть, Маша. Я должен сказать, что я вот так подвожу уже мысленные итоги нашей беседы.
Ну, остается несколько минут.
Я доволен тем, что нам удалось передать, по крайней мере, вот этот нервный и неустойчивый характер всей в жизни Приштины. Это так.
Ну, а скажите, а вот, например, бытовые, может быть, трудности или какие-то особенности. Вот это замечание про ванну мне очень понравилось. А что еще такого особенно интересного есть?
Любенька, по-моему, не согласна.
А, вы не согласны?
Вообще нет.
Не согласны. Тогда давайте закончим на какой-нибудь радостной ноте, в конце концов. Может, вы про что-нибудь вкусное расскажете, кроме этого поганого растворимого кофе, которым будет во всяких кафе и аэропортах.
Мне очень понравился салат по-сербски. Вы знаете, это примерно такой же вот наш салат летний, помидоры, огурчики, лучок, перчик зелененький или красненький. А сверху все это дело, так сказать, стружится...
Сыр.
Как это у нас, брынза называется?
Сыр, так это, да? Шопский же салат.
Шопский салат.
Шопский, да. Сербский, да.
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 Это же...
Болгары скажут, это наш салат.
Болгары скажут, это наш.
Греки скажут, это наш салат.
Но это Балканы, там все смешано, да, да.
Очень вкусные колбасицы. То есть вот то, что касается домашних приготовлений, сербы...
А гибаницу попробовали?
Мастера.
А что это такое?
А что это? Это из теста делается, ну, вот так, как у вас лаваш, с сыром, яйцами, и там в духовке печется. Да, это очень-очень вкусно.
Скажите, а вы готовите, вот вы сейчас живете в Москве, да?
Да.
Вы готовите что-то сербское?
Да, обязательно. Здесь? Когда я приглашаю русских, обязательно все сербское готовлю.
А
для сербов русское.
А, понятно. То есть правильно. А удается достаточное количество вот продуктов? Вам хватает тех ингредиентов, которые представлены
вообще, да,
в московских магазинах?
Вообще, да. Но что-то... Что? Раки из Белграда. Ну, вот этот лаваш, который у нас называется кора из Белграда.
Можно привезти из Турции, вы мне извините.
Это не такое. Это наша раки, она в всем мире есть.
Раки – это напиток.
Мы знаем, что это напиток, да.
Типа водки такой горячительный и очень интересный.
Из сливы делается, из груш, из яблоки. Но сами из сливы – это из винограда тоже очень хороший. Да, да, да. Ну так,
Чача.
Что вот это южный край, и там все фрукты и все овощи очень вкусные.
Олег, скажите, пожалуйста, я вам задам вопрос, вы не сможете увернуться и сослаться на миротворческую миссию. Девушки там красивые.
Ну, вы имеете в виду албанки?
Я не знаю, я имею в виду девушек,
которые живут
в городе Приштине.
Там сербок нет в Приштине. Какие сербки там в Приштине?
Вот Любинка.
Ведь
вот Любинка ответила. Я хочу сказать,
нет,
что...
Любинка не ответила на вопрос, симпатичные ли девушки живут в Приштине.
Есть симпатичные, но, к сожалению, вот то, что касается красоты, конечно, это вопрос такой чисто субъективный, у каждого народа свои эталоны красоты.
Ваше мнение.
Я присутствовал один раз на албанской свадьбе, то есть мы проезжали мимо, я видел национальные костюмы албанские, жениха, невесты, мне очень понравились.
А невеста, она была покрыта?
Да.
Да.
То есть саму невесту он не рассмотрел.
Не видел и не мог видеть, да.
Но мы потом сфотографировались, у меня осталась фотография, я рассмотрел.
Но при этом, тем не менее, все равно вы же сказали, что это европейский город, и если я сегодня там пройдусь по улице матери Терезы в коротких шортах, меня же там не закидают помидорами, правда?
Если бы вы прошли в шортах в 99-2000 году, вас не поняли.
Нет, в 99-2000
там женщины ходили только в брюках. И юбочки начали одевать где-то, наверное, вот в начале этого тысячелетия.
Вот здесь, вот, да.
Ну, хочется сказать, что вот действительно в последнее время такой интересная тенденция идет, что женщины как-то становятся мужеподобными. Вот, там такой характер женский, вот я имею в виду в Приштине, вот после, может быть, это просто сказано тем, что там были боевые действия, эта война как-то. Сказал,
хватит о боевых действиях.
Ведущая новостей Марина Максимова пришла в джинсах, Маша Майер сидит в штанах, Любенко, вы в юбке, нет?
В юбке.
Да, вот настоящая сербская женщина.
Подождите, хотите, я завершу на веселые ноты?
Ну, давайте.
Ваге из Нагорного Карабаха нам пишет: «Лаваш наш».
Но у нас это называется коре, у нас это называется коре, а я хотела объяснить, что это похоже на лаваш.
Коре, да.
Успокойся.
Что, извините. Мы благодарим наших гостей: Олег Рубежов, ветеран миротворческой миссии ООН в Косово, Любенко Миленчич, сербская журналистка. Мы сегодня пытались вам рассказать историю одной Приштины, но еще раз подчеркиваю, что, видимо, пишется эта история и сегодня в настоящее время. Спасибо огромное, всего доброго.
Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».